Здравствуйте, на связи Иван Грибов, главный редактор проекта «Только спросить». Нам исполнилось 2 года, в честь чего мы записали первый подкаст. В нем, как и обещали, мы отвечаем на вопросы, которые нам задавали читатели в соцсетях и Телеграме. Их очень много, и это очень приятно. Сегодня мы ответим не на все, и чтобы никто не обижался, быстро объясню принципы, по которым проводился отбор. Во-первых, на многие из вопросов, что вы прислали, есть ответы в наших статьях. Чтобы вы не тратили время на поиск, в описании подкаста мы прикрепили список в формате «Вопрос, ссылка на ответ». Посмотрите его после прослушивания. Во-вторых, мы обещали ответить на 24 вопроса, поэтому в первую очередь выбирали самые интересные, на наш взгляд. Все просто. Подкаст выходит в 2 частях по количеству лет, что существует наш проект. Сейчас вы услышите первую. На вопрос отвечает медицинский редактор «Только спросить», врач и автор книги «Как болел бы врач» Оля Кашубина. Как говорится, проходите, раздевайтесь. Правда ли, что после чистки зубов полезнее оставлять на них пасту, а не ополаскивать рот?
Удивительно, но на самом деле действительно не нужно полоскать рот водой после того, как вы почистили его щеткой с зубной пастой, которая содержит фтор. А я надеюсь, вы используете именно такую, потому что для большинства регионов России это необходимо, это рекомендация стоматологов. Фтор позволяет предотвратить кариес, и, конкретно говоря, привычки не полоскать рот после чистки зубов. И есть исследования, правда, на детях, но тем не менее, дети тоже люди. Есть исследования, которые показывают, что такая привычка сохранять остатки зубной пасты во рту после чистки зубов, она снижает риск кариеса на 25%, согласитесь, немало. Для детей немало, и хороший повод приучить их некоторое время держать остатки пасты во рту, и для взрослых тоже. То есть вы можете, конечно, сплюнуть лишнюю водичку, но при этом не полоскать рот водой, и уж тем более не полоскать рот какими-то специальными средствами, которые предлагаются как дополнительное гигиеническое средство для полости рта. Тут такая история. Их, конечно, неплохо использовать, но не нужно делать это сразу после чистки зубов. Там и так фтор, который воздействует на зубы и защищает их от кариеса. Лучше используйте полоскалку, например, после того, как пообедаете, в ситуации, когда у вас нет возможности полноценно почистить зубы.
Какие болезни можно без страха диагностировать или прокомментировать заочно? С какими симптомами лучше сразу звонить в скорую, а с какими можно подождать до утра, пару дней или недели до приема врача?
Это действительно каверзный вопрос. На мой взгляд, можно смело обойтись без врача в 2 ситуациях. Если вы простудились, и у вас самая-самая обычная простуда, как и в прошлый и позапрошлый раз, и когда у вас болит поясница. В обоих случаях вероятность того, что это что-то на самом деле очень серьезное и нужно быстро предпринимать какие-то меры, крайне низка. Поэтому можно смело наблюдать за своим состоянием, ждать. Ну и в случае с болью в пояснице можно еще и спортом позаниматься. Исследования говорят, что это облегчает боль не меньше, чем обезболивающие. Ну и, разумеется, это все при условии, что вам не нужен больничный. Вполне вероятно, что вы также можете обойтись без врача в ситуации, если у вас хроническое заболевание, бывают обострения, уже были не один раз, и вы, в общем, знаете, как укротить это заболевание, этот приступ. Это может быть мигрень, может быть атопический дерматит, язвенная болезнь или что угодно еще, при условии, что симптомы в этот раз абсолютно типичные, и врач вам выдал четкие инструкции на случай, если они появятся. Вообще, любую боль, пожалуй, кроме боли в животе или в сердце, можно попробовать для начала обезболить. Вообще, вот на сайте NHS, британского Минздрава, выпить ибупрофен — это, кажется, самые часто встречающиеся в текстах 2 слова. И раз уж британцы не боятся пить обезболивающее, просто чтобы облегчить боль и посмотреть, что будет дальше, то и нам не стоит тоже. Классический пример такой тактики — это отиты у детей, которые чаще всего проявляются среди ночи на фоне простуды. Это боль, стреляющая в ухе, при которой, конечно, можно вызвать скорую. В итоге ребенок напугается, его зачем-то повезут в больницу, если врач сочтет, что ситуация серьезная, ну и решит перестраховаться. И все это, конечно, огромный стресс, а гораздо проще в этой ситуации просто дать ребенку обезболивающее, какой-нибудь условный парацетамол в сиропе, и после этого дождаться утра, поспать самому, дать ребенку поспать. Ну и в итоге это никак не повлияет на дальнейшее течение заболевания, вы не упустите какие-то драгоценные часы и избежите кучи ненужных телодвижений, кучи ненужного стресса. А в скорую стоит звонить, когда вы чувствуете что-то очень необычное и очень неприятное, которое усугубляется в течение времени и, в общем, не дает вам вообще никак функционировать. Не забывайте, что в случае чего ведь не обязательно вызывать скорую, можно доехать на своей машине, если, в общем, у вас есть такая возможность, есть ощущение, что это произойдет быстрее, чем скорая, которая, может быть, будет долго-долго пробираться сквозь заставленный машинами двор. Кроме того, конечно же, если у вас есть травма, или если у вас наступило какое-то такое обострение болезни, про которое предупреждал врач, что вот в этом случае обязательно звоните в скорую, как, например, какой-то анафилактический приступ при аллергии длительной, тянуть не стоит. Если вы понимаете, что вы сейчас можете умереть, тут же звоните в скорую. А если не понимаете, то я советую вам все-таки позвонить в скорую и для начала поговорить с диспетчером. Диспетчер — это квалифицированный врач или фельдшер, который, возможно, просто подскажет вам, как действовать. Не обязательно, что звонок в скорую закончится именно вызовом бригады на дом. Может быть, просто вам дадут какие-то ценные советы, как дождаться утра.
Ходит легенда, что за границей, даже в аптеках, могут вылечить от головокружения, вызванного смещением камешков в ухе. Правда ли это?
Для начала немножко фактуры для тех, кто не в курсе. Вообще камешки в середине внутреннего уха человека, органа, который отвечает за равновесие, они есть у всех. Они называются отолиты. Они давят на рецепторы клеток, выстилающих внутреннее ухо, и позволяют таким образом нам ориентироваться в пространстве, понимать, стоим мы, лежим, висим вверх ногами, как угодно еще. Иногда в некоторых случаях у некоторых людей эти отолиты смещаются в полукружные каналы. Вот это как раз такие три канальца, расположенные как в 3D-анимации в трех перпендикулярных плоскостях, и которые, собственно, и отвечают за то, как мы себя воспринимаем. Так вот, в этом случае может развиться заболевание, которое называется доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. И в чем оно заключается? В том, что человек при резких поворотах головы внезапно чувствует сильное головокружение, то есть у него как будто вот этот внутренний компас начинает сбоить и, ну, выдавать неадекватную реакцию. И это довольно мучительно, людей часто тошнит, они, в общем, сильно страдают от этого состояния. И, как ни странно, один из самых лучших способов вылечить это головокружение пароксизмальное — это маневр Эпли, то, о чем, собственно, спрашивают в вопросе. Это когда врач просит больного последовательно выполнять некоторые повороты головы. Есть особая технология, ее можно найти в интернете. И по итогу вот эти вот маленькие отолиты из полукружных канальцев смещаются обратно в мешочек, в центральную часть внутреннего уха. И в этот момент сразу же симптом исчезает. То есть проходит и головокружение, и они перестают появляться вновь, когда человек вертит головой. Может это потом как в течение какого-то времени вернуться, поэтому врач, скорее всего, больному объяснит, как в следующий раз сделать то же самое своими силами. Эффективность маневра Эпли доказал Кокрейновский обзор 2014 года. То есть это вполне себе доказательная медицина, несмотря на то, что внешне это выглядит как какое-то шаманство. И я вполне допускаю, конечно, что за границей это может использоваться в аптеках, но за границу ехать не нужно. У нас в России вполне есть неврологи, лоры, которые умеют делать то же самое. И, как я уже сказала, в общем-то, вы можете научиться делать это в том числе и самостоятельно.
У многих есть гастрит и хеликобактер пилори. Правда ли наличие этой бактерии приводит к язве желудка? Стоит ли ее лечить, если, скорее всего, все равно произойдет перезаражение?
Вообще, примерно у каждого второго человека на Земле действительно в желудке живет бактерия, которую зовут хеликобактер пилори, которую связывают с развитием язвы желудка и гастрита. Но в 90% случаев она не вызывает никаких симптомов. И в целом исследования показывают, что примерно 38% язв желудка и 56% язв 12-перстной кишки так или иначе связаны с этой инфекцией, с хеликобактер пилори. То есть мы не можем однозначно говорить, что именно она вызывает язвенную болезнь желудка. Она как бы предрасполагает к ней, является таким отягощающим фактором. И, собственно, по этой причине людям, у которых была диагностирована язва желудка, язва 12-перстной кишки, атрофический гастрит, какие-то еще состояния заболевания желудочно-кишечного тракта, а также у людей, которым родственники, которых также болеют либо язвой, либо раком желудка. В общем, этим людям всем показана эрадикация хеликобактер пилори, то есть прием антибиотиков с целью вот ее убить и от нее избавиться. Но при этом делать это, если вы абсолютно здоровы, просто чтобы не заболеть язвенной болезнью желудка, не считается целесообразным, нету такой рекомендации, нет такого профилактического действия. И вообще сейчас есть такая тенденция в клинических рекомендациях из года в год потихонечку снижать количество состояний, при которых стоит вообще принимать антибиотики, имеется в виду для лечения каких-то заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с хеликобактером. То есть потихонечку врачи отказываются от такой тактики, но, тем не менее, все-таки она пока еще признана эффективной. То есть если ваш врач сказал, что у вас язва желудка или 12-перстной кишки, и вам нужно принимать антибиотики, это действительно стоит сделать. Возможно, в ближайшие десятилетия у нас будет больше исследований, и мы откажемся от этого метода, но пока ставить его под сомнение не стоит. Опять же, несмотря на то, что по данным исследованиям около 32% пациентов уже через 3 года после эрадикации хеликобактера снова заражаются ей, а через 7 лет до 90%, то есть бактерия возвращается обратно. Как бы то ни было, мы, как адепты доказательной медицины, советуем вам следовать клиническим рекомендациям, то есть принимать антибиотики в ситуациях, которые прописаны в них, и не принимать в тех ситуациях, когда это считается нецелесообразным.
Насколько рискованно садиться на кровать не в домашней одежде? Может ли диван быть опасным, если на нем посидел не совсем чистый человек? Короче говоря, что можно подцепить через мебель, в том числе через сиденье в метро?
Если отвечать на этот вопрос совсем кратко, то бояться практически нечего. Мало какие микробы могут выжить на поверхности мебели или даже на одежде или на постели достаточно долго и в достаточном количестве, чтобы вас заразить. Я думаю, что вот эта традиция не садиться в уличной одежде именно на кровати отчасти связана с тем, потому что большинство бактерий, которые могут нас заразить популярными заболеваниями, они попадают к нам в тело через слизистые, а простыни и подушки — это как раз те предметы, с которыми мы взаимодействуем долгое время по ночам, то есть трёмся об них лицом, и таким образом действительно можем всё-таки в какой-то маловероятной ситуации что-то подцепить. Но кого конкретно бояться? ОРВИ? Ну, едва ли, скажем так, большинство случаев заражения происходит всё-таки при непосредственном чихании, кашле, вот таком контакте интенсивном с вирусом. Чесотка передается при продолжительном контакте кожи к коже, то есть ей нельзя заразиться от каких-то предметов. Педикулез, то есть вши, только при контакте голова к голове, то есть нужно потереться, недостаточно просто волосок через одежду перенести на чужую кровать. Туберкулез, я придумала такой еще вариант. Да, действительно, микобактерии туберкулеза могут долгое время сохраняться на поверхности мебели, поэтому квартиры людей, больных открытой формой туберкулеза, часто просят обрабатывать специальным образом, чтобы никто другой, кто живет в этой квартире, не заразился. Но там тоже нужно достаточно большое количество возбудителя, чтобы вызвать заболевание. Это один факт. А второй факт в том, что и так многие из нас уже инфицированы микобактериями туберкулеза, то есть сдерживающим фактором в развитии болезни является наш иммунитет, а не то, сколько бактерий мы получаем из внешней среды. Что еще может опасного произойти, если вы посидите в уличной одежде на кровати? Вы можете принести клопов. Это правда. Такое бывает. Ну и часто такие истории бывают как раз в семьях медиков, которые много времени проводят в больнице, а потом вот в рабочей одежде забывают ее каким-то образом продезинфицировать до того, как придут домой. И таким образом приносят клопов домой. Так или иначе, нет никаких данных по тому, сколько конкретно случаев заражения какой-то болезнью возникает при лежании, сидении на кровати в уличной одежде. Но тут, знаете, такая общая гигиеническая культура, как мытье рук, смена нижнего белья и прочее. То есть просто, чтобы снизить вероятность любой неприятной заразы, лучше этого не делать. Лучше оставлять уличную одежду на вешалке, в шкафу. А если у вас кто-то болеет на работе, то лучше ее сразу постирать. Особенно в ситуации, когда у вас дома есть новорожденные дети или люди с тяжелыми болезнями, со слабым иммунитетом, которые действительно более восприимчивы к инфекции, чем вы.
Нужен ли увлажнитель воздуха в квартире? Действительно ли от него будет польза для здоровья или это обман? Оправдан ли страх вдохнуть бактерию или какую-нибудь плесень, заливаемой туда воды, и заболеть?
Если коротко отвечать на этот вопрос, то да. Увлажнитель хорошая штука, вас не обманули, только им нужно правильно пользоваться. если чуть подробнее, норма влажности в жилых помещениях 30-50%. Если воздух более сухой, как это часто бывает в наших квартирах зимой с центральным отоплением, то у нас пересыхают слизистые, может шелушиться кожа. Если воздух более влажный, тогда в помещении может размножаться плесень, пылевые клещи, а также при более высокой влажности из мебели, особенно из не очень дорогой мебели, выделяется большое количество формальдегида, токсичного вещества. То есть желательно, в общем, держать диапазон 30-50%. Делать это, конкретно увлажнять воздух, можно с помощью специального прибора. Их есть множество на рынке. Требования по безопасности ко всем одни. Нужно регулярно мыть увлажнитель, не давать воде там застаиваться, можно обрабатывать его специальными антисептиками, и если вы им не пользуетесь, то нужно его убрать, чтобы вот, собственно, внутри него не размножилась какая-нибудь плесень. Ну и такой лайфхак: если вы видите, что после увлажнителя на мебели остаются белые следы, значит, у вас не очень чистая вода, что-то из-под крана, в ней есть примеси, и лучше использовать воду из фильтра, потому что таким образом вы не только защищаете свою мебель от налета, но еще и защищаете свои легкие, которые могут эти примеси, эту сухую взвесь, осевшую на мебели, тоже поглощать. И есть данные, что это провоцирует некоторые проблемы с дыханием.
Какие анализы и обследования нужно делать раз в полгода, раз в год, раз в 3 или 5 лет?
Если вы хорошо себя чувствуете, то каждые полгода не нужно ничего проходить. В этом смысле у нас вообще немножко неправильная культура отношения к чекапам. Мы немножко ипохондрики и считаем, что много информации не бывает лишней в отношении здоровья. Хотя на самом деле слишком частые и слишком подробные проверки порождают в основном тревогу или вынуждают нас тратить время на какие-то дообследования, чтобы уточнить, почему в анализах возникли те или иные отклонения, которые в реальности ни о чем не говорят. И классический пример здесь — это анализ мочи и крови, которые исключили, общие анализы, которые исключили из программы диспансеризации некоторое время назад, и это вызвало бурю негодования у населения, которое почувствовало, что их лишили какого-то очень важного маркера болезни, хотя на самом деле это не так, и у этих анализов очень низкая специфичность, это значит, что они показывают отклонения часто в ситуациях, когда с организмом все в порядке, и вот зачем, казалось бы, нам все это знать, если нет никаких показаний для таких обследований. В целом, я рекомендую вам придерживаться нашей государственной программы диспансеризации. Вы, разумеется, можете делать это в частной клинике. Плюс хорошо бы найти хорошего терапевта, в случае с женщинами еще и хорошего гинеколога, и еще каких-то врачей, которые специализируются на тех конкретных проблемах со здоровьем, слабых местах, которые есть именно у вас. Может быть, какая-то наследственная предрасположенность. Сходите к этим врачам, и они вам подробно расскажут, что, собственно, вам нужно сделать и как часто, с оглядкой на ваши индивидуальные особенности здоровья. Если говорить о том, что надо обязательно делать раз в год, то единственное, что приходит мне в голову, это измерение артериального давления. Ну и то, наверное, после 30 лет, если у вас нет никакой наследственной предрасположенности к гипертонии или гипотонии. Все остальные анализы делайте только по назначению врача. Ну и не забывайте про профилактические прививки, которые нужно ставить и взрослым людям тоже.
Как бороться с икотой и зачем она нужна?
С икотой очень интересная история. Надо понимать, что икота — это раздражение диафрагмы, вот той мышцы поперек нашего живота, которой мы дышим внутри, блуждающим нервом. Это один из черепно-мозговых нервов, 9-й, который спускается из полости черепа до самого нашего живота, оплетая желудок. А считается, эволюционно икота появилась за тем, чтобы удалять воздух из желудка у младенца, чтобы он смог съесть больше молока. То есть, когда младенец сосет материнскую грудь, он заглатывает частички воздуха и, соответственно, может почувствовать себя сытым до того, как на самом деле насытится. И, соответственно, младенцы, которые умели икать и этот воздух из себя выбрасывать, они могли есть больше молока, становились более здоровыми и жили дольше. Икота также может быть патологической, то есть она может быть вызвана какими-то неполадками в работе мозга, но чаще всего возникает у здоровых людей, у детей чаще, чем у взрослых. Она может возникнуть в неудобной позе, именно потому что вы каким-то образом пережали диафрагму и блуждающий нерв. Также при быстрой еде, как раз когда вы много-много мелких порций воздуха заглатываете, при смехе, при испуге, когда вы резко вздыхаете, что интересно, да, потому что мы считаем, что икоту надо лечить испугом, а на самом деле вот при самом испуге от такого вот состояния она тоже может развиться. Все это вызывает раздражение блуждающего нерва, и, соответственно, вас начинает мучить икота. Никакого эталона лечения не существует, но исходя из того, что я вам сказала, вообще победить икоту можно, собственно, избавившись от этого лишнего воздуха в желудке. А что такое избавление от лишнего воздуха в желудке? Это отрыжка. Некоторые люди умеют отрыгивать самостоятельно, но для тех, кого часто мучает икота, но при этом он слишком культурный и научился в детстве этому трюку, я советую посмотреть видео на Ютубе, там наверняка найдется что-нибудь такое, что станет для вас инструкцией по отрыжке. Ну а вообще, действуйте на свое усмотрение, если вам помогают какие-то народные методы, пусть будут они. В большинстве, в подавляющем большинстве случаев, икота не вредит здоровью и проходит самостоятельно, даже без внешних манипуляций.
Почему у людей бывает аллергия на пыль, если она состоит в основном из частичек кожи самого человека? И значит ли это, что может быть аллергия на людей?
Аллергия на других людей действительно бывает, но это редкость. Самый доходчивый пример – это аллергия на сперму, которая наблюдается у некоторых сексуальных партнеров и требует медицинской помощи. Но это редкое явление, потому что иначе мы бы просто с вами не смогли размножаться и не выжили бы. А основной компонент пыли, который в реальности чаще всего становится аллергеном, это микроскопические пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности, а также в некоторых случаях перхоть домашних животных, которые тоже может быть сильным аллергеном. Если бы этих компонентов в пыли домашней не было, то, скорее всего, мы бы не болели аллергией на пыль.
Какую воду надо пить, если кипяченая мертвая, очищенная фильтром мертвая, родниковая опасная, а в бутилированные антибиотики? Как разобраться?
Никаких особых рекомендаций по этому поводу нет. Науке неизвестны болезни, которые развиваются от неправильной воды, кроме холеры, наверное, но это другая история. Камчатка, Астраханская область, Адыгея, Северная Осетия, Ставропольский край. Если вы живете в одном из этих регионов, то можете смело пить воду из-под крана. Она хорошая. Другое дело, что нужно быть уверенным в том, что у вас хорошие трубы и достаточно новый дом. Но если вы переживаете, что с водой не все в порядке, вы можете ее кипятить. Это самый надежный, экологичный и дешевый способ получить безопасную воду, если сравнивать с той же самой водой в пластиковых бутылках. Никаких достоинств у других видов вод, у талой воды, у структурированной воды, у водородной воды нету. Поэтому, в принципе, я бы не советовала сильно заморачиваться на этот счет. Пейте ту воду, к которой привыкли, и это вам не навредит.
Как научиться расшифровывать рецепты врачей, написанные от руки?
Расшифровка почерка врача – это классная тренировка для мозга, которая, вероятно, поможет вам отсрочить болезнь Альцгеймера. А попросите врача заранее записать на листочке не только рецепт, но ваше имя и фамилию, любимое стихотворение, а потом берите лупу и расшифровывайте. Еще можно пройти курсы графологов, например, там тоже учат разбирать сложные почерка. Но вообще все чаще врачи современные используют компьютеры, и поэтому рецепты у них не рукописные, а напечатанные на листке формата А4. Поэтому у нас с вами есть все шансы дожить до того момента, когда эта проблема сойдет на нет.
Есть ли вред от лазерной эпиляции? Может ли она приводить к раку?
Если совсем кратко, то никаких данных о том, что лазерная эпиляция может быть опасна для человека, нет. Эта процедура проверена во многих странах, разрешена и широко используется. Официально она называется селективный фототермолиз. Суть ее заключается в том, что пигмент меланин, который придает нашим волоскам темный цвет, поглощает световые волны лазера, отчего сам волос нагревается и гибнет вместе с сосудом, который его кровоснабжает, благодаря чему, собственно, какое-то время волосы не появляются на коже. Эта процедура не вызывает рак, потому что не подразумевает ионизирующего излучения, повреждающего ДНК. Лазер — это просто особый такой луч света. Но при этом надо понимать, что эта процедура не рекомендуется людям с родинками, ну или на той части тела, где есть родинки, а также при некоторых дерматологических и хронических заболеваниях. В каждом уважающем себя салоне красоты, который предлагает такую услугу, должна быть инструкция на этот счет. Ну и кроме того, можете проконсультироваться у врача.
На этом первая часть нашего подкаста кончается. Услышимся во второй. Если вам понравилось, делитесь постом в соцсетях и подписывайтесь на нас в SoundCloud.